Добрый день, дорогие друзья. В эфире «Чашка Петри». Действительно, у нас сегодня представитель очень интересной организации. Мы, петербуржцы, живем в окружении воды, на воде, но мало кто знает, что почти 100 лет уже в городе существует такая организация, которая занимается и мониторингом, и исследованием, и фундаментальной наукой, связанной с гидрологией, связанной с изучением водных ресурсов, водных запасов. И Григорий Воронюк, начальник партии, но это не имеет отношения, к счастью, к политическим партиям, это как раз тот человек, который знает буквально все о той воде, которая находится у нас под ногами. Григорий, первый вопрос, который вот уже был озвучен Николаем. Осеннее колебание уровня воды, с чем оно было связано? Вы очень многие заметили, когда было у нас несколько таких локальных подъемов, почти что наводнений, слава богу, дамба есть, а потом вдруг резко опустилась вода настолько, что, скажем, на Елагином острове были сухие пруды. Это что? Это вот уже все, глобальное потепление, и скоро нас всех смоет отсюда? В чем проблема, в чем дело?
Ну, соответственно, любой водный объект характеризуется гидрологическим режимом. Это как раз и есть изменение расхода его, то есть столько количества воды протекает и уровня. То есть естественные колебания водных объектов значительны. И Нева здесь, наоборот, выступает достаточно зарегулированной рекой, потому что берет начало из Ладожского озера. Соответственно, ее колебания прежде всего были обусловлены за счет нагонных явлений, за счет того, когда ветер дует со стороны Финского залива и нагоняет воду обратно. Да? Именно с этим связаны знаменитые наводнения, печально знаменитые наводнения Санкт-Петербурга, которые приводили к значительному экономическому ущербу. Вот, в настоящее время этот вопрос решен с помощью дамбы. А вот понижение уровня воды – это действительно естественные процессы. То есть мы подготовили небольшой график, причем с использованием государственных данных, которые открыты. Это государственный мониторинг Росгидромета, Росводресурсов, Роснедр совместно ведет базу. Вот на крайние года подготовлен вот такой график. Мы здесь наблюдаем синим средний уровень, красным минимальный, зеленым максимальный. Но это помесячные данные. Что это значит? То есть, ну, во-первых, мы видим, какая разница. То есть здесь колебания в пределах 3 метра. Это естественный режим. Так, но это среднемесячные данные. Для примера, здесь график аналогичный подземных вод. Мы видим суточные данные. У них колебания, например, достигают 10 метров.
То есть на 10 метров может меняться уровень воды?
Ну, это подземной воде, подземной, да. Вот сейчас я сразу перевожу, просто есть этот график. То же самое может посмотреть и по реке Неве. То есть суточные данные могут гулять значительно шире, чем среднемесячные. И среднемесячные гуляют также вот такую амплитуду, шире имеют, чем среднегодовые. Вот, соответственно, вот такое понижение уровня связано с естественным ходом климатических циклов.
Граждане, успокойтесь, гидроапокалипсис не грядет, если у вас даже в колодце вода на 10 метров в течение дня изменяется, то ничего страшного, рано звонить в Росгеологию и вызывать спецбригаду, да?
Ну, здесь немного поправлю, все-таки для колодцев, вот для большинства колодцев жителей такие колебания не характерны, и как раз данный мониторинг ведется Роснедрами. Роснедра поручает таким организациям, как мы, нашим коллегам также, вести наблюдение за ходом уровней подземных вод, в том числе в тех горизонтах, на которые оборудованы колодцы граждан наших. Соответственно, там уровни это 1-2 до 3 метров в течение года.
Ну и вы там ничего катастрофического в ближайшем прошлом не замечали?
Ну, здесь очень интересный и емкий вопрос. Почему? Потому что данными вопросами занимается вся мировая общественность. Если мы знаем, то это съезды на уровне, да, глав правительств, то есть министров ведутся, и всех ведомств, и всех организаций. Всем известно об изменении климата.
Да, да.
Соответственно, изменение климата влияет на водный режим многих объектов и влияет совершенно по-разному. И вот здесь, как мы говорим, просто, вроде бы все, много что видно на графиках, наблюдения ведутся сотни лет, но тем не менее это современная актуальная научная проблема, которую решают и вузы, и академии наук разных стран.
Ну, вас, как специалиста, как гидролога, есть какая-то точка зрения на то, действительно сказывается ли изменение климата на подземных водах, на гидрологии?
Сказывается, но по-разному на разных территориях. То есть мы вот этот вот пример, который приводили, это юг, Волосовский район Гатчина, так называемое Ордовикское плато, там карбонатные породы залегают, и они трещиноватые, то есть, и хорошо обмениваются, хорошо обмениваются, то есть осадки хорошо в них фильтруются, соответственно, изменчивость осадков очень хорошо отражается на ходе их уровня. Вот, соответственно, здесь изменение количества осадков, обусловленное изменением климата, влияет на запасы подземных вод, собственно, количество вод в этом горизонте. А другие примеры, противоположность, приведем четвертичное отложение, это вот пески суглинки, известные многим на севере от Санкт-Петербурга, то есть везде практически распространены, и там совершенно по-другому, то что среда пористая, мелкопористая, соответственно, колебания уровней у нее небольшие. Вот эти 2 метра, там, которые средние, 1,5, о которых мы говорили.
То есть, опять же, возвращаясь к колодцу, который у нас на дачном участке, то глобальное изменение климата, оно там проявится рано или поздно, и тем или иным образом мы тоже его заметим.
Особенно, если участок в Волосовском районе.
Понятно, Волосовский район интегрирован в мировую систему сильнее других. Вы упомянули о дамбе. Скажите, пожалуйста, вот я просто вспомнил такую историю, что когда дамбу начинали строить, активная фаза строительства, в конце 80-х годов было очень много протестов со стороны экологов, которые тогда были в моде, и говорилось о том, что строительство дамбы приведет к загниванию, чуть ли не к пересыханию маркизовой лужи вот нашей части Финского залива. Дамба полностью открыта, по-моему, в 2011 году, если мне память не изменяет. Ученые наверняка следят за гидрологией морской тоже. Какие-то уже можно сделать выводы? Случилось ли что-то страшное или пока еще рано об этом говорить?
Ну, пользуясь случаем, сообщу, что учился я в академической гимназии при Санкт-Петербургском государственном университете. И очень благодарен учителям, собственно, учителя были уже из университета, которые как раз передали нам эту тему. И я поучаствовал даже, ну, естественно, на уровне как бы школьника в оценке экологического состояния Невской губы. И, естественно, здесь действительно наблюдаются многие проблемы. Это действительно сложный объект, потому что впадает река Нева в море, да, Невскую губу, Финский залив. Это очень интересный с точки зрения науки вообще объект, процессы, которые там происходят, совершенно различные. И оценки эти проводились. И то есть вот действительно били тревогу, но надо понять, что на эту тревогу была реакция. То есть выполнены оценки были, и мы можем знать, что Санкт-Петербургский водоканал имеет одну из лучших систем очистки вообще в России. И как раз контроль за биогенными элементами, так называемыми. Это азот и фосфор. Что это за элементы? То есть их повышенное количество в воде может привести как раз к цветению сине-зеленых водорослей, зацветанию воды.
О чем, собственно, и предупреждали экологи в конце 80-х. До чего они опасались, точнее говоря, да?
Верно. Соответственно, мы видим, что были приняты мероприятия, и сейчас Финский залив, но все-таки вот я купаюсь в Старовинском разливе.
То есть ничего страшного не фиксируется, и сине-зеленые водоросли, мне кажется, за дамбой их даже больше, чем внутри дамбы, честно говоря.
Но здесь, опять же, надо понимать, то есть, что поверхностные воды все вообще загрязнены, так или иначе. То есть со времен вот, индустриальной, так сказать, революции, да, научно-технической революции, освоения нами всех возможностей промышленности, в основном вот реки все имеют статус загрязненных, условно загрязненных, грязных, в том числе река Нева. Поэтому, и это не только в России, это и в Евросоюзе, то есть оттуда это началось, да. Мы знаем проблемы с Рейном, там основные были, что это было похоже на сточную канаву. Сейчас хорошая река, да, потому что развивалась природоохранная и наука, прежде всего экология, и дальнейшие инженерные мероприятия были выполнены. Вот, соответственно, здесь мы видим пример у нас реализации таких действий.
То есть можно, я так простыми словами, да, можно и дамбу построить, и за счет некоторых других мероприятий ликвидировать ту угрозу, те риски, которые несло в себе ее создание.
Да? Многое подвластно человеку, но, опять же, это всегда должно быть экономическое обоснование. То есть разные мероприятия могут быть очень дорогостоящими, например, либо наоборот.
А вот если говорить про экономику и про человека, который так изменяет лицо Земли, скажем так, у нас же сейчас в последние годы резко активизировалось строительство в прибрежной зоне, скажем, да, то есть инфраструктурные проекты большие, западный скоростной диаметр, намывные территории на Васильевском острове, планирующиеся намывные территории в Сестрорецке, новые порты, что еще я не упомянул, жилые кварталы, да, которые тоже на каких-то там водонесущих пластах строятся. Что об этом думает наука? Нет ли здесь угрозы? И, ну, какие риски? Как вы оцениваете вообще вот это наше такое вхождение в мир природы?
Ну, прежде всего отмечу, что сейчас есть такая тенденция, что одному специалисту невозможно все знать. Uh-huh. То есть это действительно так, но в общих чертах все эти темы нам знакомы. В частности, вот про воздействие на морские экосистемы. Uh-huh. У нас есть коллеги и более, грамотные в этом вопросе. То есть, соответственно, к ним это можно посвятить отдельно, подробно, но в общих чертах, естественно, воздействие оценивается, оно и должно оцениваться, и оценивается, и принимаются мероприятия в рамках строительства, предусматриваются в проектах охраны окружающей среды. То есть другое дело, на каком уровне это выполняется, но здесь я не могу уже свою точку зрения давать, потому что сам не участвовал в разработке этих строительных проектов. Тем не менее, они... производятся такие работы.
То есть еще на уровне проектов запрашивается мнение ученых, и без оценки соответствующей со стороны гидрологов такие проекты не могут существовать.
Вообще да, это обязанность государственной экспертизы, и в том числе это в нормативных документах предусмотрено, так называемое научное сопровождение проектирования.
Если вернуться к нашему любимому колодцу на огороде, тема дефицита чистой, пригодной для питья, пригодной для использования человеком воды, она становится очень актуальной, то есть говорят уже о глобальном, о мировом дефиците чистой воды. Наш регион, Петербург, Ленинградская область, Северо-Запад, с этой точки зрения, существует ли такая опасность?
Да, такая опасность существует. Действительно, качество и подземных, и поверхностных вод – это основной компонент, который влияет на здоровье жителей, да, то есть на качество питьевой воды прежде всего. Но здесь тут надо разделять, что любой ресурс, вот в частности вода, это ресурс прежде всего, будь то поверхностный или подземный. Далее она может пройти водоподготовку и превратиться в продукт уже. То есть и продукт – это то, что мы пьем. То есть вот, например, это мы очень четко понимаем, когда покупаем воду, да, когда пьем ее. Но также и водоканал. Мы платим коммунальные услуги, они делают мероприятия затратные достаточно на очистку этих вод. Вот. И здесь оценка в чем заключается и важность гидрологов работы. Именно находить наиболее чистые участки, наиболее защищенные участки на перспективу. Не только, что они сейчас чистые, но что и в процессе развития территории будет сохранено качество. То есть выполнять прогнозы сохранения качества. Вот, и на этих, на основании этих прогнозов уже разрабатывается технико-экономические обоснования, то есть при строительстве, как будет строить, надо ли очистные и какие. То есть есть различные категории качества воды, можно без водоподготовки, такие очень ограниченные, но есть подземные источники, это их преимущество, что можно просто брать и пить.
Даже такие еще сохранились, я уже думал, их нет.
Есть, да.
Очень интересно.
Вот, но в то же время это такие... Источники, вот по нашим данным, 10-15% составляют. Вот, а в остальных требуется либо минимальная водоподготовка. То есть известно железистый остаток чайника, дрожжи, взвесь, да, то есть она распространена практически повсеместно. Либо вот на Волосском районе белый насадок накипь. Вот. Это мы видим, что в каком-то моменте качество не соответствует. И требуется водоподготовка.
А расскажите, пожалуйста, как вообще гидрологи ищут вот эту чистую воду, да? То есть, ну, я понимаю, геолог, он может выкопать шурф, там, пробурить скважину, извлечь грунты или какие-то породу какую-то, которая глубоко залегает. А как быть с водой? Вода-то ведь, она, ну, везде жидкая, она везде одинаковая, грубо говоря.
Ну, как говорил великий геолог Карпинский, что вода – это главное ископаемое. Вот, он был геологом. То есть сейчас нам, чтобы уже разделять, потому что усложняется наука, прибавили приставку гидрогеолог, то есть геолог по воде. И, естественно, гидрогеолог всегда работает вместе с гидрологом, который по поверхностным водам. Потому что именно воды — это единый, имеют цикл, взаимосвязь между ними, и, безусловно, все это следует учитывать. Соответственно, вот такие процессы происходят.
А как? Ну вот вам нужно исследовать на глубине, ну я не знаю, какие там у нас водоносные пласты, на глубине 30 метров источники. И как вы туда залезаете, в этот источник?
Прежде всего, такие организации, как наша, то есть обладающая опытом работ до десятки лет, уже близится к вековому опыту, обладают архивами. То есть действительно очень ценная информация. Это все наши предшественники, наши коллеги, учителя собрали большой объем информации, который хранится в архивах. И задача современных исследователей прежде всего знакомиться с той информацией, которая имеется. И на основании этой информации уже делаются многие предпосылки для поисков и оценки качества. Дальше уже проходятся работы непосредственно на участках. То есть мы приезжаем, это бурение скважин предусмотрено, отбор проб, геофизические исследования, так называемые, то есть стратификация разреза, это когда определяются в скважине, какие, где глина, где пески, где известняк. То есть породы совершенно различные. Определяются их параметры, их большое количество, это десятки параметров, и плюс не в одной точке, а в многих точках. То есть мы, наверное, знакомы, вот, жители, когда заказывают для себя, для частного дома, бурение скважины.
Ну, да, наслышан, да, про такое.
Ну, соответственно, это самый сокращенный перечень того, что необходимо, потому что отбор маленький, но человеку надо знать качество. Соответственно, как минимум отбирается проба, сдается в лабораторию, мы получаем качество воды. Кроме этого, делаются непосредственно работы на скважине, там получается несколько параметров. Собственно, сколько воды можно взять и как надо оборудовать, где ставить фильтр.
Вот. То есть получается, что в основном вы опираетесь уже на многолетние исследования, на архивные данные, и значит, что у нас в принципе все уже изучено, что касается гидрологии. Все уже известно.
Это совсем не так. Усложняется, требования усложняются к изученности. То, что ранее изучивали, когда изучали любой участок, говорили, что следует вести наблюдение в дальнейшем на этом участке. Потому что за краткий срок, а краткий срок это даже 1-3 года, достаточно сложно сделать вот прям достоверно обоснованные выводы о том, что будет происходить в дальнейшем. Особенно с учетом изменения климата, что мы уже наблюдаем повсеместно. Соответственно, здесь требуется, помимо того, что и прошли изучения, все запроектировано, всегда в проекты рекомендуется выполнять мониторинг. Мало того, он требуется на государственном уровне отчетность по использованию подземных вод. Другое дело, что вот, действительно этих данных не хватает.
Ну, вот если можно, я не знаю, можно ли это выразить в процентах, насколько мы вообще знаем, насколько изучены гидрологические запасы, скажем, Ленинградской области?
Ну, здесь достаточно сложно объяснить вот простым языком, лично мне сложно объяснить. То есть у геологов есть стадийность работ. Сперва исследуются вот такие карты, строятся.
Ой, ну как будто, там мой любимый Выборгский район красным цветом почему-то выделен, это самое опасное, наверное.
Нет, ни в коем случае не пугайтесь, это просто такая расцветка, она показывает, сколько различных горизонтов на территории, и как они причудливо залегают. Вот. Соответственно, вот на уровне такого обзорного выполняется систематизация материала, составление карт, и мы видим основные закономерности. Далее уже конкретно переходим на район, например, на уровень района. Так называемые карты уже более крупные, среднемасштабные. И там более подробно и детально это исследуем. А дальше мы переходим уже на участок оценки запасов, конкретно под водозабор. То есть перед тем, как строить, проектировать водозабор, надо оценить возможности этого горизонта. И производятся исследования на нем. И обычно даются запасы по категории, так называемые. Три категории есть, А, Б и С. То есть вот по С дают, либо по Б, то есть, ну, в зависимости от сложности. То есть все участки различны по сложности. А дальше уже ведется, когда строительство происходит, обязывают наблюдать за уровнями. И только по истечению этого срока уже делается переоценка запасов, и они утверждаются уже на категорию, ну, на длительное использование.
А в связи с тем, что сейчас вот такое обширное жилищное строительство идет, в том числе и вокруг Петербурга, мы видим, что пригородные районы области потихонечку застраиваются большими жилыми массивами. У них там свое водоснабжение, да? То есть вот вы для них подсказываете, где искать воду, и они воду уже начинают сами себе брать, или у них тоже централизованная система водоснабжения?
Ну, в основном в современной практике используется все-таки централизованное водоснабжение. То есть вот водоснабжение отдельных районов можно характеризовать как водоснабжение пока коттеджных поселков, например. Вот они действительно снабжают себя сами. То есть они разбросаны далеко от центральных городов, и тянуть до них водоводы действительно неэффективно. А основные кварталы вот вокруг Санкт-Петербурга в основном все-таки подводят водопроводы от водоканала, от поверхностных.
Ну, это же тоже далеко получается у нас. Уже, наверное, километров 30-40, получается, нужно тянуть эти ветки, да?
Здесь действительно мы предлагаем варианты для как раз технико-экономического сравнения с строителями. Во многих случаях это использование подземных вод может быть намного более эффективно, чем поверхностных.
Но они есть, да? То есть все-таки не настолько все плохо, и есть что брать из-под земли.
Да, действительно есть возможности значительные.
Мы вновь в эфире, и вопрос, который я хочу задать Григорию Воронюку, начальнику партии региональных гидрогеологических работ Северо-Западного производственно-геологического объединения холдинга «Росгеология». Я тоже произнес это слово, это название. Вопрос очень серьезный, на самом деле. Петербург ведь окружен не только живописными лесами и прекрасными озерами, он еще окружен свалками. Свалками, которые на протяжении десятилетий формировались, иногда они, ну, довольно... как это сказать, не по науке делались, не по уму, просто стихийные свалки, которые достигали в том числе и гигантских размеров. И на этих свалках, на этих полигонах, естественно, там есть и осадки, и вода в виде осадков, и грунтовые воды туда подсачиваются. И время от времени наши экологи, природозащитники начинают бить тревогу, особенно вот, по-моему, в Красном Бору, да, периодически возникает возникают такие алармы о том, что там вот-вот вода может прорваться из огражденного участка и загрязнить окружающую среду. Насколько эта проблема серьезна? Как наука участвует в мониторинге ситуации и что вы можете сказать по этому поводу?
Действительно, эта проблема очень значима с точки зрения экологической безопасности, и она имеет достаточно сложные характеристики. Для ее исследования нужно взаимодействие как ученых, так и производственников, геологов, в то же время проектировщиков, инженеров по проектированию систем, вообще обустраивающих полигоны. И в том числе, естественно, экономистов и органов власти. То есть это действительно комплексная, сложная проблема. И сразу начнем с истории. То есть вы правильно сказали, не по науке делали свалки. Вообще геология, экология, наши... деятельность обусловлена чем? Тем, что люди реагируют на опасность. То есть в начале, например, было развитие сельского хозяйства, то есть людям просто нужна еда, да, всем продовольствие. Образовывались свалки животноводства, так называемые, то есть это птичники, ну и скотные дворы. И они просто сваливали помет, который был невозможно использовать в качестве удобрения, не в полном объеме, в понижение рельефа. И вроде бы все было в порядке, но потом стало ясно, что загрязнены подземные воды, которые можно пить вот рядом. И именно после этого ученые начали работать над этим вопросом и изобрели, например, многие вещи для изоляции этих отходов. И также в любом другом случае промышленные отходы. То есть это все как бы задача нашего века, так сказать. И есть такое даже положение, оно принято на государственном уровне Министерством природы и экологии России. То есть это программа федеральная целевая по ликвидации накопленного экологического ущерба. То есть выделяется финансирование, определяются проекты самые пилотные, самые важные, с учетом мнений органов власти, всех компетентных организаций, которые в этом участвуют. Мнение людей также спрашивается. И под руководством Росприроднадзора это ведется. Под координацией. То есть.
Ну, у нас-то как дела, вы скажите?
Вот, здесь, в Красном Бору, например, участвовала наша компания буквально этой осенью в заседании научно-технического экологического совета. Проблема сложная, но проблему решают. То есть постоянно собрания, различные мнения всех фирм основных, ведущих и города, и из Москвы. И, соответственно, на основании этого выработались решения, составлены тех заданий, ведутся работы. Вот, в частности, про, так сказать, сигнальные опасности на этом полигоне. то, что переливы осуществлялись, как да, будто да. бы. То есть сейчас, на данный момент, вот, информацию можно посмотреть на сайте Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга. Это уже проблема решена тем, что временно, по крайней мере, что наведены понтоны, которые изолируют сток воды, ну, собственно, в эти ямы, где хранятся отходы.
Ну, это же временное решение, да? Это вот понтоны, это понтонами. А если ливень пойдет, например, не дай бог, сейчас, или снег начнет таять?
Сейчас это защитит. Сейчас это защитит. То есть, но это для чего сделано? Чтобы разработать проект качественной рекультивации с учетом всех как раз и научных рекомендаций. То есть как раз рассматриваются вопросы так называемых инженерных изысканий, что будут уточнены все необходимые условия, в том числе и гидрология, и гидрогеология. То есть объект существовал давно, уже десятки лет. Соответственно, вокруг него сформировалась зона так называемого загрязнения, которая не оконтурена точно в плане. Вот эти задачи, они сейчас актуальны и решаемы. То есть они не зависли, так сказать.
То есть вы сейчас занимаетесь тем, что определяете границы вот этой, ну, я так скажу, зараженной, да, загрязненной области.
По сути, это актуальная задача вот в ближайших лет.
Угу. А там что-то просачивается вот во внутренние, в подземные воды с этого полигона?
Ну, есть информация, что да. Но она обладает как еще не настолько достоверно. То есть ее надо уточнять, насколько просочилось, в каком количестве, какая площадь и что именно просочилось.
А как это технически делается? Как это можно проанализировать? Это какое количество скважин нужно и где пробурить, чтобы все это понять? Это же огромные деньги.
Ну, относительно огромные. То есть здесь, во-первых, скважины не глубокие. Во-вторых, это первые десятки скважин. Соответственно, ну это достаточно. Это первые миллионы рублей.
Миллион рублей?
Да, это первые. Немного. Но да. Это вот конкретно для этого вопроса. И это небольшие деньги, то есть для такого объекта.
А, ну, кроме скважин, наверное, есть и другие методы, да? То есть, не как-то, не знаю, какие-нибудь датчики там используются, какие-нибудь метки.
С точки зрения науки, да, есть современное оборудование, датчики, которые необходимы действительно для более точного замера, вот посуточного замера, почасового замера и уровней загрязнения, и водородного показателя. В том числе для оценки фильтрации применимы современные методы таких изотопных исследований, в том числе. Изотопы — это, ну, это такие, один элемент, например, кислород обладает различными количеством нейтронов в ядре, соответственно, у него различается масса, но свойства практически похожи. Ну, это вот тритий, например, дейтерий и водород, да. То есть один элемент имеет три изотопа. Вот, и с помощью этих изотопов, то есть можно исследовать процессы подземных вод, то есть за счет испарения происходит, вода произошла, промерзла ли она или не промерзла. А за счет трития можно узнать возраст подземных вод первые десятки лет. И эти виды исследований весьма перспективны, но, естественно, должны идти в комплексе. В чем характеризуется геология, что это набор, вроде бы каждый отдельный метод с точки зрения физики, химии, да, биологии прост, но именно комплекс этих методов должен применяться. И вот набор этих методов, это достаточно сложно определять для каждых условий.
Но вы-то их применяете или это у вас такие теоретические познания?
В рамках этой проблемы, вот мы, в частности, наша организация и мой отдел, то есть выполняли работы по созданию гидрогеологических карт территории Ленинградской области, включая и территорию Красного Бора. Мы оценивали также комплекс характеристик для подземных вод. Первое — это химический состав подземных вод, защищенность от загрязнения с поверхности в различных условиях и ресурсы, собственно, количество воды, которое можно поднимать, добывать для водоснабжения. То есть сейчас вообще современный этап карта, вот называется просто карта, она включает в себя комплект минимум 5 карт, а каждая эта карта создается вспомогательных. То это действительно очень значительный объем информации систематизируется, рассматривается, и он применим как раз для этих целей, то есть для организации в дальнейшем полигонов, то есть вот для организации новых полигонов данную информацию следует учитывать проектировщику.
А у нас будут строиться новые полигоны, ну, нормальные уже по науке, изолированные и безопасные?
Такие проекты есть, то есть можно зайти на госзакупки, вот мы так заходим, смотрим, то есть для интереса. Они есть, уже какие-то в строительстве, какие-то планируются.
Понятно. А кроме Красного Бора, какие еще наиболее болезненные точки вот с этой точки зрения, с точки зрения загрязнения вод? наиболее опасные?
Ну, вообще следует так сказать, что возле каждого даже районного центра и даже относительно небольшого города имеются свалки.
Угу.
То есть здесь уже вопрос рисков, которые они несут. Безусловно, хотелось бы ликвидировать все и привести в соответствие. Но выделяются очередность, потому что это дорогостоящие проекты, требуют финансирования. Выделяются сперва самые опасные, которые влияют на здоровье близлежащих жителей, да, на качество жизни. И сперва ликвидируются они. Вот, в частности, мы поэтому как раз на Боре говорим, угу, что это самая серьезная такая важный объект, да, промышленных отходов. А бытовые отходы, они развиты повсеместно, но также опасны. И примеры их ликвидации также имеются. То есть так же в программе накопленного экологического ущерба уже действует и ликвидируется.
Ну смотрите, у нас ведь сейчас промышленность-то, ну, мягко говоря, не очень хорошо себя чувствует, да? Если раньше основным источником загрязнения было, наверное, сельское хозяйство, на втором месте промышленность, то с моей дилетантской точки зрения сейчас на первое место выходит именно то, что называется бытовой мусор, продукты жизнедеятельности человека. Но в отличие от промышленных и сельскохозяйственных загрязнений, оно же такое рассеянное, да, то есть человек же мусор-то кидает куда попало, по всей округе. Это действительно так? Насколько серьезный ущерб природе, воде в частности, могут нанести вот эти бытовые загрязнения?
Ну, как мы действуем в рамках уже нормативных документов, есть физика, что происходит. Это вокруг объекта распространяется загрязнение по подземным водам. Соответственно, как мы говорили, насколько сложны условия гидрогеологические, как ходят уровни, да, значительно, так и условия по объектам отходов различаются. Что в одном случае это может быть первые десятки метров, зона влияния так называемая, а в другом случае это будут сотни и километры. Да? И вот может происходить так, что свалки обычно тяготеют к населенным пунктам, и очень часто вот эта зона подходит в зону жилой застройки, то есть песочницы, да, дети, то есть это может изменить прям качество среды, причем значительно. И действительно вот это надо оценивать, то есть от каждого объекта, то есть смотреть, какой первый, какой надо ликвидировать. То есть это значимая такая проблема, которую и следует решать, и она сейчас решается.
У вас хватает сил, ну, у вас, я имею в виду, у гидрологов, гидрогеологов в целом достаточно сил, средств, людей, техники и денег на то, чтобы этим заниматься.
Всегда же недостаточно чего-то, да, но тем не менее, то есть работаем над этими вопросами, они очень актуальны, мы стараемся, то есть эффективно их выполнять.
То есть с точки зрения науки, да, наша гидрогеология, она не на худших позициях.
Ну, даже с теоретической, с точки зрения, во многих вещах она на лучшее, но это наследие больше Советского Союза. То есть в настоящее время нам следует догонять, да, использовать современные методы, учитывая уже опыт Запада, но, тем не менее, поддерживать науку, то есть вузовскую и Академию наук, то есть для разработок новых методов.
А у вас разрабатываются, применяются такие новые методы?
В частности, при создании карт мы используем вот изотопы для определения возраста вод и их формирования. Вот испаряющиеся, инфильтрогенные это воды или уже древние, которые наследовали мерзлоту. То есть у нас здесь были ледники, известно, достигающие километра там, в высоту. Промораживание было 200-500 метров. И это отражается на воде. Есть застойные зоны как раз вот на севере. Это Венский, Гдовский горизонт.
Скажите, потому что мне это видно, а зрителям нет.
Вот здесь вот воронка формировалась, так называемая депрессионная. Что это такое? Это понижение регионального уровня глубокого горизонта Гдовского.
Ага.
На него очень многие люди оборудовали скважины. Это может быть им интересно, что снижается уровень. И эти воды, предположительно, еще не на 100% доказано, но первые данные уже имеются, что они остались вот 10 тысяч лет их возраста и от проморозки земли на глубину. То есть мы вот получили в рамках практических работ научные результаты. То есть вот мы их публикуем. Да.
10 тысяч лет назад закончилось оледенение, и вот сегодня вы, благодаря своим научным методам, сумели найти те места. Это примерно Всеволожский район, да, получается, у нас юг Приозерского района.
Верно, да.
И это вполне можно исследовать и раскопать, и доказать, найти следы этого оледенения.
Ну, это очень интересно, и мы рассчитываем в дальнейшем проводить тематические работы. То есть вот это и есть передний фронт наших исследований, который мы должны развивать.
Понятно, понятно. Ну что ж, я очень рад, что с гидрологией, с гидрогеологией у нас все хорошо. остается только поблагодарить нашего сегодняшнего гостя. Напомню, что это был Григорий Воронюк, начальник партии региональных гидрогеологических работ северо-западного производственно-геологического объединения холдинга «Росгеология». Товарищи, вода у нас есть, все не так плохо. А самое главное, что у нас есть очень хорошие гидрогеологи, которые знают, как эту воду искать, как бороться или, по крайней мере, давать советы относительно загрязнения окружающей среды, и даже могут найти воду, которая осталась от нам от великого ледникового периода. Спасибо.